Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. И сегодня в «Беседах о вечном» я представляю вам кандидата педагогических наук, клирика храма Рождества Христова города Екатеринбурга, священника Владислава Нечаева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, поскольку все-таки очень важно, что это прямой эфир, поэтому мы назовем сразу номер телефона, напомним нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира нашей студии 379-65-94, 379-65-94. Звоните и задавайте вопросы батюшке. Вот, отец Владислав, первый мой вопрос, и он очень мне нравится, сегодня прозвучал бы так. Почему пост является всемирным понятием?
Дело в том, что пост — это оздоровление начала духовной нашей жизни, это возвращение к тому богоданному состоянию, которое мы утрачиваем в нашей суете, в нашем круговращении земном. И поэтому пост, он чрезвычайно необходим каждому человеку. Это время, когда все обновляется в нашей жизни, когда переосмысляются основы нашего бытия, когда мы пытаемся наши христианские занятия привести к их истинному смыслу, как то, например, молитва, отношения наши с ближними, наше богослужение, наше участие в таинствах и прочие разные такие, начиная от земных и кончая непосредственно духовными делами. И, конечно же, пост — это поэтому всемирное наше событие, которое пропустить — это значит что-то утратить и чего-то лишиться.
Вот Великий пост, он в нашей православной церкви оканчивается двумя лучезарными праздничными днями. Это праздником Лазаревой субботы и Вербным воскресеньем. Вот следующая неделя очень важная, очень сложная для христиан. Это крестное страдание Господа Иисуса Христа. И вот многие сегодня христиане, они озабочены также еще и тем, чтобы наиболее достойно подойти именно к следующей неделе, это крестным страданиям Господа Иисуса Христа, и попытаться как-то успеть многое сделать на этой неделе. Вот какие приоритеты можно расставить, если говорить уже о следующей неделе?
Следующая Страстная Седмица, она насыщена разными духовными событиями. Каждый день именуется Великим. Поэтому мы непременно должны прикоснуться к нему своим духовным вниманием. Каким образом? Ну, наша душа живет как бы вкупе ум, сердце и воля. Поэтому мы должны и насытить ум теми образами, теми тем созерцанием, которое сделает нас участниками этих событий. То есть каждое богослужение украшено чтением Святого Евангелия. Мы должны его прочитать тоже и глубоко воспринять, потому что это те слова, которые звучат непосредственно нам и каждому из нас. И это, наверное, вот одно. Далее на этой седмице мы слышим умилительные песнопения, которые включают разные и тропари, и стихиры, и прочее. И вот это тоже надо нам как бы войти сердцем в это умонастроение, которое преподносится тысячелетним опытом Церкви и подается нам в качестве указания к тому пути, который мы должны прошествовать в этот день. Поэтому внимательно прочтем в молитвословах те разделы, которые относятся уже к цветной триоде. Мы с вами будем читать, вчитываться и пытаться вот эти образы сделать содержанием нашей жизни. Например, тропари и прочее. И, наконец, конечно же, нужно окунуться в атмосферу храмов, потому что церковь живет этими событиями и живет, становясь, ну, входя во образ той церкви апостольской, которая жила так полно, так глубоко. И, например, Великий Четверток, вот, например, Великий Пяток, Великая Суббота — это те дни, когда очень желательно, чтобы мы в храм все-таки попали. Ну и, конечно же, нужно вот это богатство, которое мы приобретем, вынести в нашу жизнь, в домашнюю жизнь, и наших ближних тоже помиловать, простить, как-то позаботиться о них, ну, подать им больше внимания, чем обычно в нашей жизни. Я думаю, что вот так вот можно для начала сделать.
Отец Владислав, вот неделя с 13 апреля, она называется неделей цветоносной. Можете объяснить, почему?
Ну, дело в том, что мы имеем начало этих событий в празднике входа Господня в Иерусалим. И этот праздник, как мы помним, он был отмечен тем, что множество людей вошло в почитание Бога именно как властителя жизни и смерти. И в знак этого они, люди, участники евангельских событий, они полагали, постилали ветви пальмовые или свои одежды, или цветы, которые вот как бы устрояли движение Бога в Иерусалим. И поэтому в знак вот этого вот, вот этой дороги цветоносной получило название с этого праздника и, ну вот, наименование этой недели. Также мы с вами, в общем-то, в богослужении, в одежде священнослужителей тоже видим, что это цветная триодь начинается. Мы видим, что одежда священников становится зеленой. Ну, а дальше там уже и вовсе красный.
Очень красивая, да, одежда. Вот есть такая цитата у меня сегодня. «Большинство православных людей пост любят. Кто не сильно любит, терпеливо уважает. А кто поста не уважает, тот и вовсе не православный». Вот.
Это чьи слова?
Это слова одного батюшки. Угу. Это батюшка так сказал.
Ну, я бы сказал так, что, например, если речь идет про ребенка, скажем, он может не понимать существа поста, его пользы, и, наверное, душе такой неопытной еще очень легко воспринимать радость Божию, и трудно воспринимать служение от Бога. Поэтому, наверное, такие души есть, если они еще не созрели к такой зрелости духовной, к возрасту духовному, то, в общем-то, их тоже надо, наверное, включить в лоно церкви, как бы не отметать. Но, а если сказано это для людей, уже укрепленных в вере, то, конечно, нельзя миновать этого святого приготовления, которое благословляет церковь к великому празднику. Потому что тогда и сам-то праздник оказывается для нас неясным. Мы не совершаем путь и не чувствуем в своей душе изменения. Если мы совершаем путь, то мы чувствуем, что как много Господь дает в этот святой праздник, Святой Пасхи.
Вот скажите, вот много приходит ведь народу в церковь. Народ очень разный. Но есть ведь люди, которые совсем храм не посещают, и вдруг совершенно неожиданно от них слышишь. в какой-то обыкновенной беседе, вот то, что я совсем недавно на днях слышала, когда говорят, то есть в суете о чем-то говорят, говорят, а потом вдруг, ну, Пасха же, говорит, скоро. То есть вот это, с одной стороны, очень радостно, что люди понимают, что Пасха. Но вот я для себя такой вопрос задаю. Вопрос такой, что народ понимает значение этого праздника? Вот наш народ, русские, россияне, они понимают, что такое сегодня, в 2014 году, праздновать Пасху? Знают ли они значение этого праздника?
Ну, они знают, наверное, внешние приметы этого праздника. Они знают, что Христос воскрес.
Они самое главное.
Да. Они знают, что это радостно, что надо в связи с этим украсить стол яйцами, какими-то другими яствами. Вот. И, в общем-то, порадоваться, встретиться. Это они знают, в храм прийти, все это осветить. Но, в общем-то, если брать богословскую сторону, духовную сторону этого праздника, то многое остается неясным, конечно же. Если вот так вот понять глубоко, что происходило и как происходило, и как об этом учит богословие, то мы найдем, что многого мы не знаем, не понимаем, и слава Богу даже, может быть, что что-то остается тайной. Вот. И в этом смысле, в смысле вот богословского прикосновения к этому празднику, к этому событию, наверное, надо сказать, что нам нужно бесконечно возрастать.
Еще одна цитата сегодня. Вот у молитвенников, у людей, которые привыкли молиться, действительно не бывает, говорят, старческих глаз, что взгляд их ясен и лучист, а в лицах есть что-то юное. Посему мы и не унываем, говорят православные люди. Но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это второе послание к Коринфянам, 4 и 16 стихи. То есть церковная жизнь есть секрет вечной молодости и вечной жизни. Вот вопрос у меня все-таки вот в чем. Вот опять же, можно сказать, очень скоро мы будем встречать Пасху, но почему же у многих лиц в храме такие мрачные выражения? Это вот мой такой личный вопрос. Если это все-таки секрет вечной молодости, то есть жизнь в церкви — это секрет молодости, хотя это мало кто, конечно, разумеет.
Ну, в общем-то, я бы не сказал, например, что в нашем храме лица хмурые. Вот.
В храме Рождества Христова, да. На Уралмаше.
Да. Ну, в общем-то, наверное, такое есть. И, наверное, такое есть среди таких прихожан, которые себя начинают соотносить с неким образцом. Этот образец им видится, может быть, так, что я вот явлюсь вот в таком виде, потому что вот такие события, и надо как-то это людям показать. Но, в общем-то, нам Господь прямо указывает, что ты же, когда постишься, умой лице твое, помажь волосы твои, явися пред ближними с лицом светлым. Вот. Поэтому, конечно, мы должны быть в таком бодренном, в таком состоянии, предчувствующем Пасху и готовым к трудам. И, наверное, это должно быть, ну, в любое время, несмотря на то, праздник или пост. Вот. Поэтому, наверное, вот тут вот правильно вы процитировали, что око твое светло должно быть всегда, об этом Господь наставляет. Надо, чтобы мы были с внутренней радостью пасхальной в душе. Недаром она подается не только в праздник Пасхи, но на весь год, в каждое воскресенье мы воспоминаем и каждую литургию воспоминаем Святую Пасху. Нет нужды от нее сердцем отходить. Так вот.
Спасибо. Дорогие слушатели, телефон нашего прямого эфира 379-65-94. В нашей студии священник Владислав Нечаев, храм Рождества Христова. Вот вопрос, на который бы я хотела, чтобы вы ответили, и он тоже довольно распространенный, и его часто начинают объяснять именно с богословской точки зрения, когда дьявол искушал Господа 40 дней в пустыне на горе искушений. Вот скажите, все-таки для чего дьявол искушал Бога? Вот в такой вот, ну, как вот можно понять простому человеку, для чего это делалось? Мы знаем, что там было 3 искушения.
Угу. Тут, видите, вот боговоплощение — это небывалое событие, которое произошло в мире, и Господь явил Себя миру и воспринял человеческое естество, одел зрак раба. И Богочеловек Христос для человека, для того, кто рядом с ним оказался, например, для апостолов.
Батюшка, да. Я очень прошу вас простить, есть телефонный звонок, а потом вы ответите, и да. Потом мы продолжим ответ на мой вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в молитве Господней говорится, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое. Вот, ну, вы не можете объяснить, ну, о каком Царстве речь идет? О том Царстве, которое должно прийти, то есть Царство Церкви Христовой или Царство в душе человека?
Спасибо.
Но, в общем-то, тут разделять эти два царства, может быть, и не стоит. Дело в том, что, конечно, должно прийти Царство Божие. И Господь обещал это ученикам, говоря, что некоторые из вас не вкусят смерти, прежде чем не увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Царство Божие, приходящее в силе, это, в общем-то, наша церковная жизнь. Конечно же, она находит отклик и в нашей душе, бытие свое. И поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И поэтому эти два царства, царство Церкви Христовой, изначально Богом было замыслено так, чтобы все человечество восприняло Бога, поклонилось Ему, имело богопочитание, имело соединение с Богом и вошло бы в эту блаженную жизнь и стало бы единой общиной, можно сказать, церковной семьей. Но, к сожалению, в нашем мире мы наблюдаем, что этот замысел Божий не осуществляется. Но, как бы, тем не менее, в какой-то степени в человеческой истории Господь осуществит то, что должно, своим промыслом. И поэтому это царство можно подразумевать, в том числе в этой молитве. Но главным образом, конечно, нужно подразумевать, что это то царство, которое окрылит нашу душу, которое как бы возвысит наш дух, в которое мы переселимся нашим сердцем в тех или иных церковных таинствах или благочестивых занятиях, как то там молитва, пост, бдение, поклоны и так далее. И таким образом мы можем подразумевать в том числе и то, что будет то царство и в нашей душе. Поэтому эти два смысла, они друг другу совершенно не противоречат, они являются собой то, что даровано Богом человеку и человечеству. это Царство Божие.
Спасибо. Ну, а я напомню мой вопрос. Я задала батюшке вопрос, на который начал отвечать. Для чего все-таки искушал дьявол Господа Иисуса Христа?
Да-да. И таким образом Бога-человек Христос — это небывалое для мира, это непознанный даже своими учениками, потому что когда Господь задает вопрос, за кого вы меня почитаете, немногие из учеников, апостол Петр дает то исповедание, о котором Господь повелевает пока что умолчать. Таким образом, дьявол тоже, в общем-то, не постигает этой тайны Божьей и приступает к Богу с теми искушениями, которые, в общем-то, имеют отношение в том числе к каждому из нас. Каждого из нас он искушает этими испытанными старыми средствами. И в том числе и Бога, его человеческое естество, он испытывает, насколько оно повинуется Божеству, насколько оно как бы омрачено какими-то последствиями греха и так далее. И вот Господь своими ответами, своими делами в этом искушении, он показывает, как должно обойти все эти искушения. Искушения земными благами, ну, как то, например, хлебами. Как обойти искушение чудом, чтобы не дерзать искушать самого Бога, ну, уже Отца Небесного. Как обойти искушение власти, чтобы не желать господствовать над душою ближнего. И все это притягательные для греховного естества человека вещи, и подчас он соблазняется ими. Но Господь указывает и нам всем показал, как все это обходить, прямо дал воспоминания о тех или иных словах Божьих, заповедях Божьих, которые он просто снова называет.
Скажите еще, пожалуйста, вот вопрос такой. Мы как-то очень много, когда, например, ну, в том числе и говорим о посте, мы упоминаем, христиане православные знают, что во время постов всегда бывает много искушений, то есть бывает много скорбей. Особенно Великий пост. То есть, вот, но действительно же есть такие люди, которые как-то устраиваются в этой жизни, которые у них свои приоритеты. Это материальное накопление, это развлечение. Это самое главное, чтобы была интересная, насыщенная жизнь. Люди очень часто об этом говорят. Но вот все-таки ты замечаешь, что приходя в храм, ты замечаешь, что вот все вот эти люди, которые стоят в храме, насколько их лица, ну, какие-то скорбные, понимаете? То есть вот этот вот оттенок страданий, молитвы за других наших там беспутных детей, все это отражается вот на тех лицах, которые мы видим в храме все время. Так вот вопрос такой, почему все-таки вот эти люди, которые еще, может быть, не знают Бога, которые отвернулись от Бога, почему они... но не испытывают, может быть, таких, такого большого количества скорби, потому что такое впечатление возникает, что у них все хорошо. Вот все как-то хорошо. А мы, вот православные люди, мы вечно какие-то бедные, безденежные, нас такими считают, что мы все время страдаем, что ой, не дай Бог только вот как бы не уподобляться, угу, как бы вот православному человеку.
Но это один вопрос, который соседствует с теодицеей, то есть с попыткой увидеть в промысле Божьем справедливость. И вот вы говорите как раз об этом, что люди зачастую, ну, скажем так, достойные, прилежные, боголюбцы, скажем так, они тем не менее не лишены вот этих страданий, вот этих тягостных минут. Вот, и не все у них сразу ладится, и молитва их, в общем-то, она не приносит чудесных сразу же изменений.
Батюшка, я вас опять вынуждена прервать. Ну, вот таков режим прямого эфира. Послушаем мы вопрос от наших радиослушателей.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мне лучше подготовиться к Пасхе? У меня двое маленьких детей, дочке 1.5 месяца, я грудью ее кормлю, поэтому не пощусь. На службы Страстной Седмицы тоже нет возможности ходить. Что нужно сделать, чтобы как-то праздник этот лучше ощутить, прочувствовать Страстную Седмицу, как подготовиться? Молитва порой тоже нет возможности почитать. Так, немножко помолюсь утром, вечером, и все, с двумя детьми.
Вот видите, какой важный вопрос. Спасибо.
Да. Но наша радиослушательница не лишена возможности приуготовиться к Святой Пасхе. То есть вот она кормит ребенка грудью. Конечно же, в этом случае не требуется какого-то воздержания, ну, в пище. Ну, если только разве что она мясо, например, может упустить из своего рациона. Вот. Далее она, тем не менее, несмотря на то, что у нее дети имеют обыкновение спать подолгу, она может открыть Евангелие, почитать. Нужно нам помнить, что наш дом — это тоже церковь домашняя. В этой церкви тоже возможно спасение. Если у нее есть ближние ее, с ними она составляет малую церковь. И, соответственно, она должна пребывать в мире со своими ближними. У нее мало дитя. Это всегда означает, что Христос рядом с ее семейством.
Самые важные очень слова.
Да. И значит, ей нужно посвятить себя служению ребенка, то есть ребенку. То есть получается, что часто мы думаем, что вот мы все делаем, но на деле, ну, например, мы не всегда радуемся встрече, не всегда радуемся тому, что мы можем оказать какую-то заботу нашему чаду. Вот он опять заплакал. Мы уже возмутились, мы уже как бы где-то вознегодовали, рассердились и так далее. Это, конечно, вот желательно упразднить из нашей жизни, избежать этого. В эти дни нужно так, наверное, себе памятовать, что Христос послужил роду человеческому, вот особенно мы наблюдаем это в эту седмицу страстную, так и я послужу моему чаду, и чем больше мы это будем делать, тем больше Господь примет из руки нашей вот этих трудов. Ну и, в общем-то, если речь идет о ребенке и маме, то, может быть, в сам праздник в каком-то маленьком храме можно прийти незадолго до момента причащения и, собственно, приступить к святому таинству Евхаристии, но при этом желательно еще исповедоваться, конечно, нашей молодой радиослушательнице.
То есть все равно можно найти какие-то, ну, какие-то мгновения вот такие вот близкого приближения. Что-то можно найти, хотя, конечно, очень сложно, когда маленький ребенок.
Ну, тут вот опыт показывает, что если человек верует, то его выносит как бы на передовую, так сказать, главным событием. Если он утрачивает эту веру, то уже само его поведение, оно не предполагает дерзновения, и те возможности, которые Господь предоставляет, они упущены, оказывается.
Примерно 10 минут до окончания нашей передачи, и вот опять же прерванный мой вопрос, батюшка, о том, почему вот эти вот скорби в основном у православных христиан, а у неверующих вот как-то наблюдается, что, похоже, их как-то вот совсем достаточно такая благополучная, может быть, внешняя жизнь. Почему это так?
Дело в том, что можно сказать, что православные люди — это те, кто, можно сказать, призваны на службу Богу. Вот остальные как бы тоже званы, но они как бы еще раздумывают. А тут они призваны, и словно они в некой уже в неком воинстве, они уже при каких-то делах. Вот. И, соответственно, этим делам, этим послушанием, этим опытом, который должны люди воспринять, Господь их и испытует. Господь их как бы закаляет для того, чтобы они могли миновать те или иные греховные соблазны, искоренять из своей души страсти, то есть приходить к полноте христианской жизни. Поэтому это нормальное, почетное состояние человека, когда он имеет некие труды. И потом, между прочим, эти труды всегда вспоминаются, ну, с каким-то утешением, по крайней мере. То есть тех страданий, тех слез, которые обычно, ну, вот, присущи в сам момент проживания этих скорбей, они потом от человека словно куда-то отходят. И человек просто спокойно об этом вспоминает и даже рад тому, что он, ему выдалось такое пережить.
Тогда вот еще скажите, пожалуйста, если, например, подводить какие-то итоги вот этого Великого Поста, в каждый год мы, я уже упоминала об этом, мы очень много и подробно об этом говорит каждый ведущий, и каждый праздник у нас освещается, то вот все-таки вот этот год, чем может быть он особенен? Может быть, особой какой-то молитвой за наших братьев и сестер, которые проживают на Украине? Может быть, и еще какие-то такие очень важные моменты? Вот что-то, вот, может быть, в вашей жизни, в вашем храме чувствуется такое какое-то особенное, особенная какая-то молитва великопостная?
Ну, этот пост, он, в общем-то, такой пост, который содержит всю глубину, как и прежние посты, конечно же, потому что и богослужение, и все прочее, оно здесь присутствует. Вот. Но если говорить о том контексте, в котором этот пост происходит, то, конечно же, здесь некоторый отпечаток полагается судьбами нашего Отечества, которое так вот приумножилось за это время и территориально, и народонаселением, вот, и еще другие люди тоже, в общем-то, изъявляют к нам определенную любовь и приятие. Поэтому все это, несомненно, на устах людей, все это как-то отзывается в их сердце, как-то приводит к определенным размышлениям. Ну, могу сказать еще то, что, в общем-то, люди, наверное, чувствуют и тяготу некоторую экономическую от современности. Это тоже ощущается. В общем-то, церковь, она знает жизнь своей паствы и как бы призвана на это отзываться. Поэтому, наверное, вот каждый приход, каждый священник как-то идет навстречу вот этим вот обстоятельствам жизни человека, в том числе и молится, и нам тоже в этот пост выдалось и молиться за православных людей Украины и совершать крестный ход, вот тоже с такой молитвой сугубой. Поэтому я думаю, что все это, в общем-то, тоже как-то дополнило вот эти переживания постные.
Ну вот еще буквально немножко времени. Угу. Вот скажите, в нашем обществе иногда можно услышать такие вопросы, такие, можно сказать, даже нарекания в адрес церкви. Люди говорят, что вот у нас прогресс, да, весь мир как бы движется, он развивается, у нас, в общем, просто удивительные вещи происходят. Но нравственное состояние общества, оно все-таки желает оставаться лучшим. И именно за это должна отвечать церковь. Так вот, церковь, она как бы не дорабатывает. Вот она не дорабатывает. Вот такой вот вопрос прозвучал совершенно недавно. Вот как бы вы могли ответить на такой вопрос?
Ну, на него ответить, в общем-то, довольно просто. Дело в том, что церковь — это не только клир, не только священники, церковнослужители, но это еще и люди верующие. В общем-то, пределы церкви, они содержат не только участников таинств, не только молитвенников на службах, но они, в общем-то, включают и тех людей, кто считает себя и верующими, и как-то тяготеют, может быть, находясь в языческих несколько обычаях, но крещены когда-то и тяготеют к церкви, сочувствуют ей. И тех, может быть, кто находится на подступах, кто имеет намерение креститься и так далее. То есть все эти люди, они находятся на какой-то орбите, можно сказать, церкви, и они тоже, ну, можно сказать, церковь, потому что мы на богослужении слышим молитву о оглашенных. И поэтому надо сказать, что это относится ко всем нам, что мы, в общем-то, мало трудимся, но, правда, церковь тут, святая церковь и церковь небесная, здесь тут ни при чем, потому что она также нам подает все эти научения, которые необходимы для нашего спасения, и все пути открыты точно так же. Поэтому мы имеем все то же богатство, и даже большее богатство, я бы так сказал, чем наши предшественники, для того, чтобы совершить такой нравственный подвиг и в духовной жизни исправить нашу жизнь. Поэтому надо, ну, сказать, что да, нужно стараться и церкви той, которая вот изначально, собственно, состоит из церковнослужителей, священнослужителей. Так нужно и всем прихожанам, и нам всем изменяться. Вот и все.
Ну что же, наш эфир подходит сегодня к концу. И я, конечно же, хочу поблагодарить за те звонки, которые сегодня были, которые не прошли. Поблагодарить вас, отец Владислав. Большое вам спасибо. Прошу вашего благословения.
Божье благословение да будет со всеми вами.
Дорогие слушатели, в наших беседах о вечном сегодня принимал участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, священник Владислав Нечаев. Наш эфир продолжается.